В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Сегодня 10 мая, сейчас в Сухумицке, на Вале Тбилиси, 21 час. Радио «Эхо Кавказа» вещает в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». У микрофона Олег Усов. Добрый вечер. Слушайте в нашей программе. Абхазский джамаат. Что стоит за этим словосочетанием, мнения экспертов? Руководство Юго-Осетинского парламента решилось на отчаянный шаг.
Депутаты поехали в Москву просить Сергея Нарышкина, чтобы он помог Зурабу Кокоеву утвердиться в должности председателя Юго-Осетинского парламента.
Грузинские правозащитники о проблемах жертв сексуального насилия.
Жертве, женщине, приходится давать детальные показания следователю-мужчине, прокурору-мужчине.
Абхазские парламентарии встретились с главными редакторами газет.
Весьма актуальный разговор завязался вокруг пункта закона Республики Абхазия о государственном языке.
Эти и другие темы в нашей сегодняшней информационно-аналитической программе и выпуске новостей. Новости представит моя коллега Любовь Баматова.
В главных новостях. В Москве уже пятый день продолжаются так называемые народные гуляния в знак протеста против вступления в должность президента России. В Лондоне проходит 24-часовая забастовка госслужащих и крупнейшая за последние годы демонстрация работников государственного сектора. Число жертв двух взрывов в столице Сирии Дамаске достигло 55. Более 370 человек ранены. В Москве уже пятый день продолжаются так называемые народные гуляния в знак протеста против вступления в должность президента России Владимира Путина. Как сообщают в Твиттере участники оппозиционной акции под названием «Окупай Абай», они собираются у памятника казахскому поэту Абаю Кунанбаеву на Чистопрудном бульваре. В четверг вечером сюда пришли несколько сот человек. Они гуляют по бульвару, поют песни. Полиция в происходящее пока не вмешивается. Гуляния оппозиции в знак солидарности с московскими акциями проходят в Петербурге, Ярославле и Самаре. За последние несколько дней в Москве полиция задержала более 500 человек, участвовавших в народных гуляниях. 13 мая группа писателей, музыкантов и журналистов намерена провести в центре Москвы акцию «Контрольная прогулка», чтобы установить, могут ли москвичи свободно гулять по своему городу. Сотни людей через социальные сети уже выразили желание принять участие в этой акции. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы прессы Дуня Миятович выразила обеспокоенность по поводу нарушения прав журналистов во время оппозиционных акций в Москве. В заявлении Миятович содержится призыв провести расследование действия московской полиции в последние дни и наказать виновных в нарушении прав журналистов. Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе отмечает, что 6 мая кибератакам подверглись веб-сайты газеты «Коммерсант», журнала «Большой город», радиостанции «Эхо Москвы», телеканала «Дождь», а также онлайн-портала «Слон.ру». Некоторые из этих средств массовой информации планировали вести прямые трансляции с места проведения акции протеста оппозиции. В Лондоне проходит 24-часовая забастовка госслужащих и крупнейшая за последние годы демонстрация работников государственного сектора. В акциях участвуют около 400 тысяч человек, передает Наталья Голицына.
Служащие государственных учреждений протестуют против объявленной правительством пенсионной реформы, предполагающей увеличение пенсионного возраста до 67 лет и повышение пенсионных выплат. Забастовка вызвана также предстоящими увольнениями в госсекторе в ходе проводимой правительством кампании по сокращению дефицита бюджета. В забастовке и демонстрации участвуют учителя, врачи, сотрудники Министерства обороны и миграционных служб, работники социальной сферы. На отдельный марш протеста вышли около 20 тысяч полицейских, находящихся не при исполнении служебных обязанностей. Забастовка полиции запрещена законом. Они протестуют против предстоящего увольнения 16 тысяч полицейских. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Эхо Кавказа. Новости.
Число жертв двух взрывов в столице Сирии Дамаске достигло 55 и более 370 ранены. Сирийские власти назвали взрывы, произошедшие недалеко от здания военной разведки, террористическим нападением. Оппозиция считает, что за взрывами стоят спецслужбы режима президента Башара Асада, который хочет запугать находящихся в стране наблюдателей ООН и убедить мировое сообщество в том, что борется с терроризмом. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун и глава миссии наблюдателей ООН в Сирии Роберт Мууд осудили произошедшее. Специальный посланник ООН и Лиги арабских государств по Сирии Кофи Аннан призвал все стороны сирийского конфликта соблюдать объявленное в апреле перемирие. Сирийская оппозиция заявила, что мирный план Аннана провалился, но западные страны настаивают на том, что он остается лучшим вариантом урегулирования конфликта. Правительство Испании приняло решение национализировать переживающий острый кризис крупнейший Сбербанк страны Банкия и таким образом оздоровить его активы, рассказывает Виктор Черецкий.
Сбербанк был создан несколько лет назад путем слияния семи сберкасс, в том числе крупнейших Каха Мадрид и Банкаха. Его президент, бывший глава МВФ Родриго Рато, надеялся, что в результате слияния удастся побороть кризис, вызванный, в свою очередь, крахом строительной отрасли, которую финансировали сберкассы. Однако надежды не оправдались. У банки оказалось огромное число непроданной недвижимости разорившихся строительных компаний, а финансы, необходимые для нормальной работы, значительно оскудели. Депутат парламента Испании Альберто Гарсон. Национализация позволит Сбербанку возродить свои функции, финансировать предприятия и учреждения и таким образом вновь играть ключевую роль в экономической жизни страны. Правительство вкладывает в Сбербанк 4,5 миллиарда евро. В дальнейшем не исключаются и более существенные финансовые вливания. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Спасатели, работающие на месте крушения российского авиалайнера «Сухой Суперджет» в Индонезии, заявили, что ни одного выжившего в авиакатастрофе не найдено. Ранее сообщалось, что обнаружены останки нескольких тел на склоне горы, где разбился самолет.
Новости представила Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». Слушайте ежедневную информационно-аналитическую программу. У микрофона Олег Усов. Переходим к главным событиям сегодняшнего дня. Как сообщил сегодня информационным агентством представитель информационного центра Национального антитеррористического комитета, на территории Абхазии обнаружено сразу 10 тайников, а к поставке детонаторов для бомб, по данным спецслужб, могут быть причастны спецслужбы Грузии. Координировал действия по организации доставки средств совершения терактов в район Сочи главарь запрещенной международной террористической организации «Имарат Кавказ» Доку Умаров, считают в следствии. Таким образом, подчеркивают в НАКе, спецслужбы России и де-факто Республики Абхазии предотвратили планы боевиков по подготовке терактов в период подготовки и проведения Олимпиады в Сочи. У нас в прямом эфире по телефону из Сухуми главный редактор сухумской газеты «Чегемская правда» Инал Хаши, которому я и хочу задать несколько вопросов. Добрый вечер, Инал.
Добрый вечер.
По данным НАКО, с 4 по 5 мая сотрудники российских и абхазских спецслужб проводили с августа прошлого года оперативно-розыскные мероприятия в отношении так называемого абхазского джамаата, ячейки «Имарат Кавказ». Вот об этом говорится во всех информационных сегодняшних информационных сообщениях. Вам что-либо известно о существовании такого джамаата?
Ну, вы знаете, были разного рода слухи там о том, что такой джамаат существует, и вроде бы его и не видно, по большому счету. В реальности нынешнее дело, оно появилось, вот для меня немного странно, что вот как бы расследование шло там в течение там года и так далее, но вот мне кажется, что все это вот как-то спонтанно вышло, ну как бы не совсем уж, конечно, спонтанно, но шло расследование по факту покушения на президента Александра Анклаб. И вот один из подозреваемых в участии в этом деле долго разыскивался, то есть несколько, пару недель разыскивался Эдуард Читанава, и вот после того, как его поймали, потом поймали его, задержали его родного брата Эдгара, и вот, то, и вот после этого вот как раз все это дело вот начало разворачиваться вот в этой плоскости. То есть помимо основного дела, уголовного дела по факту покушения президента на Александра Анклаб, появилось новое, уже совершенно автономное, вот по абхазскому джамаат. То есть это такие два таких совершенно разных дела, параллельных, в котором просто есть пару участников, которые, видимо, проходят по тому и другому делу.
Инал, ну три человека, это немало для джамаата?
Ну, я просто как бы не специалист в этом деле, но три человека много это или мало. Но для нас, конечно же, для Абхазии это как бы не очень характерно. Все-таки те процессы, которые происходят на Северном Кавказе, они для Абхазии все-таки это что-то такое... новизна какая-то веет. Хотя, конечно же, есть люди, которые как бы небольшая часть людей, которые действительно очень сильно как бы мусульмане, которые себя считают мусульманами, которые там пять раз там посещают, делают намаз и так далее. Но по большому счету это такая небольшая группа людей, но и говорить о том, что вот как бы все они ваххабиты, очень сложно. Очень сложно, потому что, по большому счету, людей, которые действительно себя считают мусульманами, в Абхазии очень немного. А тем более среди этих людей как бы есть обычные правоверные мусульмане, которые себя никак не считают ваххабитами. Тут вдруг вот такие люди. Но я не исключаю, что они действительно имеют отношение как, какой-то такой ваххабистской группировке. Но не думаю все равно, что это так уж много этих людей. Возможно, вот это, наверное, три человека и есть.
Спасибо, Айнал, за участие в нашей программе. Напомню, что в прямом эфире по телефону из Сухуми был главный редактор сухумской газеты «Чегемская правда» Инал Хашик. А рядом со мной в студии находится главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий, которому я передаю микрофон и адресую первый вопрос. Андрей, добрый вечер. Как вы считаете, сообщение НАКО заслуживает доверия?
Добрый вечер, Олег. Ну, вы знаете, мне оно кажется очень странным. Обвинение в адрес грузинских спецслужб, что они поддерживают северокавказское исламское подполье, звучат уже много лет. Никаких доказательств того, что такие контакты действительно есть, и оказывается, помощь предоставлена не было за эти годы. А доказательства обратного имеются, по крайней мере, косвенные. Ну, скажем, я могу сказать, что, по моим сведениям, граница Грузии и России плотно перекрыта. Причем не только с российской стороны, не только российскими пограничниками, но и грузинскими. То есть, фактически, переброска оружия, взрывчатки, боеприпасов, как из Грузии на Северный Кавказ, так и с Кавказа в Грузию, фактически, дело нереальное. У меня есть ощущение, что и вообще вот эти вот связи подполья с спецслужбами Грузии, ну, они исчезающе малы. Прежде всего, по политическим основаниям, все-таки Грузия является партнером Запада, в том числе и в антитеррористической коалиции. А всем известно, что Эмират Кавказ, он находится в реестре, в списке террористических организаций. Я полагаю, что если бы даже в спецслужбах Грузии нашлись бы люди, которые считали, что надо оказать помощь Доке Умарову, то, скорее всего, ничего подобного сделано бы не было именно из-за того, что последовал бы окрик из Вашингтона. Это одно обстоятельство. Другое обстоятельство, мне очень странной кажется схема, да, вот давайте представим себе, граница перекрыта. Доке Умарову, использующему свои связи с грузинскими спецслужбами, надо перебросить оружие. Как он это делает? Через Грузию? Нет, это невозможно. Что спецслужбы грузинские перебрасывают для него оружие в Абхазии, тоже, мне кажется, маловероятным. Намного более логичным в Абхазию перебрасывать было бы оружие, взрывчатку через Краснодарский край. Но если цель Сочи, то зачем перебрасывать в Абхазию, когда можно ее складировать где-нибудь на Северном Кавказе, там устраивать скроны. То есть здесь какая-то такая запутанная и абсолютно невнятная, не поддающаяся логическому объяснению картина, что верить в ее правдоподобие мне лично очень сложно. Поэтому я предполагаю, что все-таки это такой контрпропагандистский прием. Мы все знаем, что в Зугдиде несколько дней назад был задержан человек, который обвиняется грузинскими спецслужбами в попытке подорвать бомбу у здания одной из местных силовых структур. Ну и вот, да, значит, из Тбилиси звучат обвинения в адрес России, что она ведет террористическую, значит, деятельность в Грузии, и, соответственно, Россия отвечает аналогично. Поэтому я бы не стал придавать много значения вот всем этим заявлениям из России о том, что Доку Умаров и Вано Мирабишвили – это близнецы-братья.
Спасибо, это был главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Продолжаем нашу программу. Сопредседатели женевских дискуссий не смогли изменить решение сухумских властей. Встреч Гали не будет, пока Анджей Тышкевич представляет делегацию наблюдателей Евросоюза. Этот вопрос будет вынесен на повестку дня в самой Женеве. О чем будет еще идти речь на встрече в Швейцарии, узнавал мой коллега Тимур Кигурадзе.
Тяжелая артиллерия в лице сопредседателей женевских дискуссий, которые после встреч в Тбилиси и Цкинвали направились в Сухуми, не помогла. Как видно, попытки убедить абхазскую сторону сохранить прежний формат встреч успехом не увенчался. По крайней мере, глава де-факто Республики Абхазия Александр Анква после встречи с иностранными дипломатами заявил, что абхазская сторона не намерена иметь контакт с людьми, которые не хотят соблюдать элементарные правила этики. Абхазская сторона не желает продолжать диалог в рамках гальских встреч из-за конфликта с главой наблюдателей Евросоюза Анджеем Тышкевичем. Конфликт возник на почве высказываний последнего, который в ответ на просьбу абхазской стороны фиксировать и те убийства, которые совершают грузинские вооруженные формирования на территории Абхазии, якобы ответил: «Если вы допустите европейских наблюдателей в Абхазию, тогда мы займемся вашими трупами». В Тбилиси информацию о неудачной попытке сопредседателей убедить абхазскую сторону встретили довольно спокойно. Замглавы грузинского МИД Сергей Капанадзе, который встречался с сопредседателями дискуссии в Тбилиси, возложил всю ответственность за срыв переговоров в Гале на российскую сторону.
«Мы уверены, что решение Сухуми идет из Москвы. И если проведение женевских переговоров будет поставлено под угрозу, то за это ответственность должна будет нести Москва».
Кроме истории с Тышкевичем, на переговорах в Женеве, которые назначены на 8 июня, будут обсуждаться и вопросы, связанные с де-факто Республикой Южная Осетия. В Скинвале, где члены делегации встречались с новоизбранным президентом де-факто Республики Леонидом Тибиловым, глава его администрации Борис Чачиев был в общении довольно прохладен и упрекнул гостей в том, что они не присутствовали на прошедших в Южной Осетии выборах.
«Нам непонятно, почему бы, допустим, наблюдателей от Евросоюза, ООН, ВСЕ не прислали бы своих наблюдателей для того, чтобы наблюдать за ходом президентских выборов. Руководство ваших организаций делает такие заявления, которые, тексты заявлений, которые пишутся в Тбилиси. Так что, по всей видимости, нам по чуть-чуть надо от этого уходить и признать, что возврата к прошлому нет».
Ни спецпредставитель ЕС Филипп Лефор, ни представитель ООН Антти Турунен, ни посланник ОБСЕ Патрик Мерфи на эти претензии предпочли не отвечать. Однако их лица, судя по переданным по южно-осетинскому телевидению кадрам, явно выражали удивление. Цхинвальские власти уже давно запретили международным наблюдателям появляться на территории региона, откуда же им взяться на президентских выборах. Сам глава неподконтрольного Тбилиси региона Леонид Тибилов в беседе с сопредседателями еще раз потребовал от женевских переговоров подписания конкретного документа.
«Все-таки основной целью женевских дискуссий, конечно же, является выработка и подписание документа о неприменении сил. Здесь я, конечно, хотел бы сказать, но это будет сожаление, несмотря на то, что уже 19 раундов проведены в рамках женевских дискуссий, продвижения по данному направлению нет».
самом деле вопрос подписания документа о неприменении силы так и не сдвинулся с мертвой точки. Тбилиси не собирается подписывать его напрямую с Сухуми и Цхинвали, что означало бы признание их правительств субъектами международного права. Предложенный же Грузии альтернативный вариант подписать подобный документ между Россией и Грузией не устраивает уже Москву. Соответственно, ВОЗ и ныне там. Похоже, что из всех важных тем, которые обсуждали сопредседатели в Тбилиси, Цхинвали и Сухуми, реальных подвижек можно будет достичь только по вопросу ремонта водохранилища на административной границе. Это, пожалуй, единственный момент, полностью соответствующий интересам обеих сторон. Тимур Кигурадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Переходим к событиям в Южной Осетии. Верховный суд этой самопроглашенной республики сегодня так и не смог поставить точку в судебном споре бывшего спикера парламента Станислава Кочева с депутатами, которые вынесли ему в октябре прошлого года вотум недоверия. Глава юго-осетинских коммунистов, бывший спикер парламента, не понимает, почему суд вновь отложил оглашение приговора. За ходом событий следила наш корреспондент Ирина Кельсаева.
Заключительная часть процесса откладывалась уже дважды. Последний раз свое решение суд должен был огласить минувшую субботу. Но этого так и не произошло. Судья Нелли Тибилова, покинув кабинет верховного судьи Ацамаза Биченова, ничего не смогла сказать соратникам Станислава Кочева. Слов у нее не было вообще, рассказывают очевидцы. Она просто сжала голову руками и не знала, как с нами общаться. После чего мы решили сами подать заявление о переносе оглашения на четверг, 10 мая. К 10 утра Станислав Кочев вместе с однопартийцами и адвокатами вновь явился в республиканский суд. Однако почти тут же стало известно, что судью вновь вызвал к себе Ацамаз Биченов. Настроение у соратников бывшего спикера явно испортилось. Один из них, Олег Тегев, высказал предположение, что дело швах. Не прибавило оптимизма и информация о том, что исполняющий обязанности спикера парламента Зураб Кукоев вместе с группой депутатов выехал в Москву, говорит Олег Тегев.
Вчера нам сказали, что он якобы едет с людьми вот в Москву, там вызвали его. По каким вопросам точно никто ничего не знает. Вот. Наверное, вот, в связи с этим вынесением приговора, вот, просто тяжкое время, из-за этого они просто поехали. Скорее всего, будет опять перенос сюда вот, и до неопределенного времени.
Интрига закрутилась спустя полтора часа томительных ожиданий. В здании суда появилась депутат от партии «Единство» Елена Яшина. Она спешно прошла наверх. Жизнерадостные коммунисты успели спросить ее, почему-то они в Москве, на что Яшина ответила, что она простой чернорабочий партии и в элиту не входит. Через 15 минут к адвокату Кочева Фатиме Гатагоновой подошел судебный секретарь и, стараясь не привлекать к себе внимания, тихонько сообщил, что в связи с заявлением Зураба Кукоева, который находится в служебной командировке в Москве, суд переносится на пятницу. В этот день Кукоев уже будет в Цхинвали. Адвокат поднял шум, потребовал предъявить заявление. Документ почему-то долго не могли найти. Получив, наконец, его копию на руки, защитник заявил, что, скорее всего, это заявление было составлено не Кукоевым, а депутатом Яшиной, и расписалась за исполняющего обязанности спикера тоже она. А это уже подделка документа, наказуемое деяние. То, что подпись неаутентична, подтвердил и Станислав Кочев, который проработал с Кукоевым не один год. Ни судья, ни прокурор на контакт с журналистами не пошли. Прокурор, мило улыбаясь, лишь сказала, что не имеет права давать комментарии. А Нелли Тибилова решила и вовсе не покидать свой кабинет. Казалось, что коридоры здания Верховного суда пропитаны страхом. Адвокат Фатима Гатагонова объяснила, что список нарушений велик.
Во-первых, у нас в заявлении заинтересованное лицо – это парламент Республики Южная Осетия. Второе, у нас закончилось же все судебное следствие, стороны выступили в прениях. Сразу же должно было быть оглашение решения, хотя бы резолютивная часть. Должно было быть открыться судебное заседание, нам это заявление должно было быть оглашено судьей, должны были быть выслушаны мнения нашей стороны и мнения прокурора, и только лишь после этого отменять процесс.
По словам адвоката Кочева, в Генеральную прокуратуру будет отправлено ходатайство о проведении почерковедческой экспертизы. Сам Станислав Яковлевич негодовал не меньше своих болельщиков. По имеющейся у него информации, президент Тибилов был не в курсе московского воежа Зураба Кукоева. По мнению главного коммуниста республики, ушедшая власть отчаянно цепляется за ускользающие у нее из рук рычаги влияния. Один из последних – это верховный судья Биченов.
Во всей видимости, те процессы, которые были проведены Алексеевым, продолжаются и сегодня тоже. Тут эти огласные решения принимаются. Мне кажется, по-прежнему надо, видимо, оставить одного верховного судью, пусть он творит все судопроизводство в Южной Осетии.
Ирина Келексеева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Как вы уже слышали в этом материале, сегодня группа югоосетинских парламентариев во главе с исполняющим обязанности спикера Зурабом Кокоевым отбыла в Москву, не поставив в известность о целях своего визита руководства республики и своих коллег. По неофициальным данным из депутатского корпуса и администрации президента, делегация направилась на встречу со спикером Государственной Думы Сергеем Нарышкиным. Над темой работал Мурат Гукимухов.
Цель визита нигде не озвучивалась. Никаких предварительных обсуждений или консультаций в парламенте и администрации президента республики по поводу поездки не было. По отзывам депутатов, их коллеги не афишировали поездку и на вопросы о ее целях отвечали уклончиво. Но в маленьком обществе секреты долго не держатся. В республике информированные источники утверждают, депутаты поехали в Москву просить Сергея Нарышкина, чтобы он помог Зурабу Кокоеву утвердиться в должности председателя югоосетинского парламента. Это скандал. Группа депутатов через голову президента и своих коллег вот так запросто едет к Нарышкину. Мол, помоги, дорогой, надави на нашего президента как следует. Как известно, в конце прошлого года лидер фракции коммунистов Станислав Кочиев был смещен с поста спикера югоосетинского парламента по причине недостаточной лояльности к Эдуарду Кокойте, в ту пору президенту республики. Исполняющим обязанности председателя законодательного собрания был назначен Зураб Кокоев, человек, пользующийся доверием Эдуарда Кокойте. Теперь, после смены власти, Кочиев опротестовал в суде законность своей отставки, что, наверное, и подтолкнуло его коллег-оппонентов к активным действиям. Сегодня, в день отъезда делегации, рассмотрение иска Кочиева в суде было отложено по просьбе Зураба Кокоева. То есть судебный департамент, в котором председательствует другое доверенное лицо экс-президента Кокойте, Асамас Биченов, откликнулось на просьбу Кокоева выдержать паузу, пока в Москве не прояснятся перспективы. Югоосетинские депутаты и чиновники комментировать эту ситуацию отказываются, ссылаясь на щепетильность момента. Все ждут реакции президента, ведь поездка депутатов в Москву через голову Леонида Тибилова – это прежде всего удар по нему. Но без микрофона все говорят, что у самого Зураба Кокоева нет такой возможности влиять на Сергея Нарышкина. И за этими аппаратными играми стоит экс-президент Эдуард Кокойте. Вся эта затея с делегацией в Москву является началом борьбы за контроль над парламентом, в которой Станислав Кочиев представляет сторону Леонида Тибилова, а Зураб Кокоев – группу влияния Эдуарда Кокойте. У обоих претендентов есть поддержка в парламенте, поэтому и борьба за парламент будет ожесточенная. В принципе, политическая конкуренция – явление нормальное, но есть в этой истории признаки нездоровой тенденции, которая укрепилась в республике после ноябрьского кризиса. Вмешательство России во внутриполитическую конкуренцию в республике. Если сначала это вмешательство было продиктовано интересами российских кураторов, то теперь Москву втягивают в местные дрязги уже из самой республики. И это вмешательство не оставляет камня на камне от государственности Южной Осетии. В республике скептически относятся к этой затее с поездкой к Нарышкину. Не станет же спикер российского парламента ввязываться в драку за каждое кадровое решение Леонида Тибилова. Но все же мне лично интересно, что надо сказать Сергею Нарышкину, чтобы он подкинулся звонить в Цхинвал. И если даже подкинется, то что будет говорить Нарышкин Тибилову? Чем можно мотивировать подобные просьбы или настойчивые рекомендации? Не скажет же он «по щучьему велению, по моему хотению, хочу, чтобы Зураб Кокойте стал спикером парламента»? Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Переходим к международной теме. МИД Ромни пытается убедить американцев в том, что взгляды Барака Обамы на главные вопросы жизни страны устарели. Это новый тезис вероятного кандидата в президенты от республиканской партии. Слово моему коллеге Алану Давыдову.
Выступая в среду перед своими сторонниками возле нефтескважины в штате Колорадо, Митт Ромни утверждал, что политика Обамы привела к росту цен на энергоносители и нанесла ущерб росту занятости. Он сказал, что направив 150 миллиардов долларов на развитие экологически чистой энергетики, Обама так и не сдержал своего обещания создать 5 миллионов новых рабочих мест. Ромни считает, что Обама продолжает оставаться под влиянием либералов из далекого прошлого, утративших понимание сегодняшних нужд страны. В среду вечером у Ромни появился еще один повод для критики того, что он называет крайним либерализмом Барака Обамы. В интервью телекомпании ABC президент Обама сделал заявление, которое, по его словам, он вынашивал в последние годы. «Я пришел к выводу, что лично для меня важно выступить с утверждением о том, что, на мой взгляд, однополые пары должны иметь возможность вступать в брак». Эксперты считают заявление Обамы поворотным моментом. Впервые в истории Соединенных Штатов президент официально публично высказался в поддержку однополых браков. Многие республиканцы из числа консерваторов считают, что обратившись в год выборов к щекотливому вопросу, расколовшему общество, Обама ведет политическую игру с высокими ставками. Однако первая публичная реакция самого Митта Ромни перед журналистами на заявление Обамы оказалась весьма осторожной. У меня на брак те же взгляды, что и в годы моего губернаторства. Я не раз их выражал. Браком я считаю отношения мужчины и женщины. И это мой личный выбор, хотя другие думают по-другому. Рассмотрение вопроса об однополых браках в компетенции того или иного штата. Это болезненная проблема, но я не менял своего взгляда на нее в ходе предвыборной борьбы. Судя по всему, президент поменял свой взгляд на эту проблему. Я видел сообщение о том, что прежде он возражал против однополых браков, а сейчас в телеинтервью он говорит, что поддерживает. Если это так, то вы вольны сами делать выводы. Эксперты предполагают, что заявление Обамы о его отношении к однополым бракам может изменить не только тактику его состязания с Миттом Ромни, но и расстановку сил внутри его собственного электората.
Рассказывал Алан Давыдов. Говорит радио «Эхо Кавказа». В Сухуми, Цхинвале и Тбилиси 21 час 30 минут, а это время краткой сводки новостей. Ее представит моя коллега Любовь Баматова.
Регулярные встречи абхазской и грузинской сторон в городе Гали в рамках механизма по предотвращению и реагированию на инциденты не будут восстановлены до замены руководителя миссии Евросоюза по наблюдению в Грузии Анджея Тышкевича, передает газета «Взгляд» со ссылкой на министра иностранных дел самопровозглашенной Республики Абхазия Вячеслава Черикбу. Абхазия согласилась направить делегацию на очередной раунд в Женеву 7-8 июня. При этом Вячеслав Черикба назвал принципиальную позицию по поводу Анджея Тышкевича. «Мы не пойдем на компромисс», — сказал он. Поэтому, по его словам, возобновление гальских встреч сейчас невозможно. Спецслужбы России и Абхазии выявили на территории этой самопровозглашенной республики 10 схронов с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами. Как сообщили сегодня в Национальном антитеррористическом комитете, по данным правоохранительных органов, боевики планировали переместить вооружение в Сочи для совершения там терактов в период подготовки и проведения Олимпийских игр в 2014 году. Арестованы трое подозреваемых в подготовке взрывов. В ходе обысков по местам их жительства также найдены оружие и боеприпасы. Центральная избирательная комиссия де-факто Республики Абхазия на основании протокола о результатах выборов Сухумского избирательного округа номер 1 зарегистрировала Беслана Эшба депутатом Народного собрания парламента. Беслан Эшба на прошедших 6 мая в первом округе повторных выборах набрал 56,81% от числа избирателей, принявших участие в голосовании. Об этом Абснепресс сообщили сегодня в ЦИКе. Напомним, что в этом округе всего баллотировало 5 кандидатов. Помимо Эшба, на депутатский мандат претендовали Екатерина Глазкова, Даур Ачугба, Талих Вытваш и Ярлан Гамге. Председатель юридического комитета грузинского парламента Павло Кублишвили уверен, что лидер оппозиционной политической коалиции «Грузинская мечта», миллиардер Бедзина Иванишвили, который является гражданином Франции, сможет принять участие в президентских и парламентских выборах в Грузии. Парламент Грузии во вторник принял в первом чтении изменения в Конституцию, предполагающие предоставление пассивного и активного избирательного права в течение 10 лет гражданам стран Евросоюза, проживающим в Грузии последние 10 лет. Иванишвили также заявил, что эти поправки его не коснутся, так как он вернулся в Грузию в 2004 году. У Бедзины Иванишвили обязательно будет возможность принять участие в парламентских и президентских выборах, заявил журналистам руководитель комиссии по публичному рассмотрению поправок, вносимых в Конституцию Кулашвили в четверг, 10 мая, передает «Новости Грузии».
С новостями дня Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказ». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Сухуми, Цхинвали, Тбилиси, 21 час 33 минуты. Продолжаем наш выпуск. Сегодня прокуратура Грузии надеялась заключить процессуальное соглашение с двумя подсудимыми, проходящими по делу о терроризме. Но в последний момент, во время слушания, один из них отказался от данных ранее признательных показаний. Слушание пришлось перенести на следующую неделю. Слово моей коллеге Олесе Вартанян.
За несколько минут до начала слушания адвокаты с уверенностью говорили о предстоящей процессуальной сделке с двумя из подсудимых, главным фигурантом дела Гогитой Арканья и его братом Годерди. После заключения соглашения по закону дело передают другому судье, который заново начинает его рассмотрение. А значит, окончательный вердикт апелляционного суда станет известен только через несколько месяцев. Семерых подсудимых ввели в зал суда. Едва началось слушание, Гогита Арканья неожиданно окликнул своего адвоката. Разрешение судьи подошел, о чем-то коротко переговорил с подзащитным, после чего сообщил прокурору, что процессуального соглашения не будет. Его клиент не желает признавать себя виновным. К такому повороту событий прокурор оказался явно не готов. Не зная, как реагировать, он опустил голову и задумался. После минутной паузы государственный обвинитель попросил судью дать несколько дней на выяснение обстоятельств. Суд перенес слушание на неделю. По завершении заседания все присутствовавшие в зале ринулись вопросами к адвокату Арканья Джонни Кубалия, но тот отмахнулся и буквально выбежал из зала, бросив на ходу:
«Может быть, мне еще удастся изменить к лучшему будущее моего клиента».
Что именно адвокат надеется добиться, осталось загадкой. Два дня назад Кубалия сообщил, что его клиент Гогита Арканья уже подписал предварительный текст процессуального соглашения. Прокуратура согласилась сократить срок его наказания с 30 до 22 лет. Его брат Годерди должен был выйти на свободу через 3 месяца. Сегодняшний сюрприз адвокаты остальных подсудимых восприняли как попытку Арканья выторговать у прокуратуры новые поблажки, говорит Гела Николаишвили.
«Когда ведутся такие переговоры, это очень часто становится похоже на торговлю, а это, как мы знаем, может сильно затянуться».
Гогите Арканья 32 года. Он бывший военнослужащий. Принимал участие в августовской войне 2008 года и миротворческой операции в Ираке. Арканья был задержан по этому делу первым. Полтора года назад признал вину за теракты и помог следствию выйти на соучастников преступления. Каковы сейчас условия торга Арканья с прокуратурой, никто толком не знает. У некоторых адвокатов есть информация, что Арканья пытается уговорить прокуратуру взамен на свое признание сократить тюремный срок не только его брату, но и зятю Гочи Хурцилава. Адвокат Хурцилава Мзия Гогу отказалась подтвердить эту информацию. По материалам дела, ее клиент осенью 2010 года возил Гогиту Арканья на своем автомобиле к местам подрывов в Тбилиси, но адвокат настаивает, что в ту ночь Хурцилава ничего не знал о намерениях и действиях Арканья.
«Когда он узнал, они очень сильно поругались, между ними прекратились всякие родственные отношения, он выгнал его из дому»,
рассказывает Мзия Гого. Попытки Арканья договориться с прокуратурой явно пришлись не по душе другому главному обвиняемому в деле о терроризме – Мирабу Колбая. Он и Гогита Арканья – друзья детства. Их дома находятся по соседству, в селе Чубурхиджи Гальского района. Сегодня в суде адвокат Кулбая Мате Харчамадзе выразил недовольство намерением Арканья признать свою вину.
«Его показания станут твердым доказательством вины Кулбая. У нас останется мало шансов что-то изменить в дальнейшем»,
объяснил Мате Харчамадзе. Олесь Вартаняна, Кавказа, Тбилиси.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Сегодня Виталий Шаря, наш постоянный автор в Сухуми, принял участие в рабочей встрече абхазских парламентариев и руководителей ведущих СМИ самопровозглашенной республики. Ему слово.
Как известно, после недавних выборов состав Народного собрания парламента Абхазии почти полностью обновился. Новый созыв приступил к работе с изрядной энергией. Мне кажется, эта энергия в значительной мере обусловлена тем, что в парламент пришла группа оппозиционных политиков – Рауль Хаджимба, Аслан Кобахия, Ахраб Джания и другие, для которой он стал весьма важной трибуной и рычагом влияния на происходящее в стране. В прошлую пятницу на площадке Ассоциации работников СМИ Республики Абхазия состоялась беседа за круглым столом на тему «Механизмы взаимодействия парламента с гражданским обществом и СМИ». Характерно, что депутатский корпус в ней был представлен именно названными мной ранее парламентариями. Зашла в частности речь о двух предупреждениях, прозвучавших в недавних сообщениях пресс-службы Генпрокуратуры Республики в адрес редактора «Нужной газеты». Депутат парламента, лидер партии «Форум народного единства Абхазии» Рауль Хаджимба сказал, что он читал статьи Изиды Чания, посвященные аресту подозреваемых в покушении на жизнь президента Абхазии. «Не скажу, что со всем написанным могу согласиться, но Изида не вмешивалась в ход следствия. Она не обладает той информацией, которая есть у следователей», — сказал он. «Поэтому посылать ей предупреждение и обвинять в раскрытии тайны следствия со стороны Генеральной прокуратуры непрофессионально». Сегодняшняя встреча, которая проходила в стенах парламента и которую вел председатель Комитета по образованию, науке, культуре, религии, делам молодежи и спорту Народного собрания Ахрабжания, отличалась от этой беседы тем, что в ней приняло участие уже около трети депутатского корпуса во главе со спикером Валерием Ганба и руководители почти всех государственных и негосударственных СМИ. Весьма актуальный разговор завязался вокруг пункта закона Республики Абхазия о государственном языке, который обязывает негосударственные СМИ половину объема своих выпусков отводить публикациям на государственном языке страны. Проблема эта в последние годы не раз всплывала, когда к СМИ предъявлял претензии Минюст. Журналисты каждый раз напоминали, что в том же законе прописано: государство оказывает содействие СМИ, выходящим на абхазском, но исполнительная власть в ответ на эти напоминания отмалчивалась. Но ведь парламентарии ежегодно утверждают госбюджет. Почему бы им не настоять на том, чтобы в него была включена соответствующая сумма господдержки негосударственным СМИ? Депутат Аслан Кубахи даже стал прикидывать, сколько понадобится для этого денег. Не такая уж большая сумма. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 11 985 и 15 545.
«Эхо Кавказа». Решение властей Грузии о строительстве гидроэлектростанции вызывает протест не только природоохранных НПО. Жители районов, в которых начались строительные работы, жалуются, что не могут получить элементарную информацию. Окажутся ли обрабатываемые ими земельные участки под водой? Не придется ли им вообще покинуть свои села? Сегодня жители Хелвачаурского района пытались получить ответы на свои вопросы от одного из руководителей парламента Грузии. Материал на эту тему подготовили мои коллеги Ната Эмедашвили и Мзия Парисишвили.
Жители села Симонет и Хилвачаурского района Аджари уже второй месяц наблюдают, как представители турецкой компании Аджар Энерджи ведут строительные работы в их районе. Местным жителям известно лишь то, что эта компания строит в ущелье реки Мачахела три малых ГЭС, и что часть ранее обрабатываемых ими земельных участков перешла во владение зарубежного инвестора. Не поменяют ли возведенные ГЭС местный микроклимат? Не зальет ли водой их земельные участки? Жители села пытались задать эти вопросы представителям турецкой компании, но те отказались общаться с местным населением. Местные власти же говорят только то, что строительство ГЭС – это дополнительный доход в государственный бюджет и новые рабочие места. Сегодня у жителей Хилвачаурского района Аджарии появилась возможность поговорить о своих заботах с вице-спикером парламента Грузии Гиги Церетели. Десятки человек пришли на встречу с ним в районном центре Хилвачаури. Перебивая друг друга, жители Симонеты пытались узнать у чиновника, на каком они свете.
Я хочу, чтобы фрукты, которые я выращиваю, могли есть мои внуки родные. Я не знаю, как огромное искусственное озеро повлияет на мой сад. Представители строительной компании обманывают нас, утверждая, что тут не будет водохранилища. Но зачем тогда плотину возводить?
Спрашивает Мурман. В разговор вступает его односельчанин дедушка Аслан. Один из строителей как-то на коротке поделился с ним.
Через 7-8 лет вы сами уедете отсюда, потому что не сможете жить в климате, который сильно изменится.
Помимо угрозы ухудшения климата, жители Хилвачаурского района интересовало, получат ли они компенсацию за землю, земли, которые обрабатывали десятилетиями, но по различным причинам не смогли оформить собственность. Тамара пыталась объяснить вице-спикеру Церетели, что просто запуталась в бюрократических процедурах. Гиги Церетели ответил ей.
Видите ли, в чем проблема? Вы не зарегистрированы там, потому вам и не выдают компенсацию.
В Аджарии, как и в других высокогорных районах Кавказа, каждый знает, какому роду и семье принадлежит тот или иной земельный участок. Многие семьи, десятилетиями обрабатывая землю, не предполагая, что ее следует официально зарегистрировать как собственность. Неискушенность местных жителей и сознательная тактика волокиты при обмере земли, использовавшаяся местными властями, лишили людей земли. Власти продали ее иностранным инвесторам. Около 200 семей в высокогорной Аджарии и 43 семьи в Хилвачаурском районе требуют от властей признать их право на земли, переданные во владение турецкой компании. Местные жители понимают, что участков им не вернуть, но если они будут признаны законными владельцами, то смогут потребовать, чтобы инвестор выплатил им компенсации. Вице-спикер Гиги Церетели пообещал разобраться в их проблеме, но поспешил при этом добавить, что не следует игнорировать очевидное. Все это делается ради народного блага.
Если мы хотим, чтобы у нас было больше предприятий, нам для этого понадобится больше электроэнергии. Ее экспорт государству принесет дополнительные доходы, но то, что требует справедливого подхода, на это реакция будет.
Но у жителей Симонетти нет желания приносить в жертву светлому будущему своего народа свои личные дома и земли. Они обещают перекрыть дорогу, если власти припозднятся с ответом.
Это был материал моих коллег Наты Эмедаишвили и Мзии Парисишвили.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Абхазские коммунальные службы уже несколько лет не могут наладить работу канализационной системы в многоквартирных домах в центральной части Сухуми. И только по одной причине. Они не могут определить эту причину, причину неисправности этой системы. Моя коллега Марьяна Котова изучала проблему.
Дом 63 по проспекту Аяйра располагается прямо в центре столицы. И это очень символично, что все беды, существующие в коммунальной системе Абхазии, можно наблюдать прямо здесь. Это и забитые люки, и затопленный подвал, и тому подобные канализационные прелести. Но главная проблема – таинственность причины всего происходящего. По словам жильцов, ни одна из коммунальных служб с уверенностью не может сказать, из-за чего людям приходится в буквальном смысле тонуть в сточных водах. Рассказывают жители дома Почу Адлиба и Надежда Маевская.
Никак они не могут найти причину. Водоканал много раз они приходили. Почистили. Коммунальные хозяйства тоже били, ничего не могли. А мы страдаем. Дома уже везде появились трещины.
Да не приезжают, моторы ставят, откачивают и уезжают. Никто в подвал не лезет, не смотрит, не ищет причину. Говорят, большие деньги надо.
А тем временем в квартире Надежды Маевской гниет пол и несущая стена. Сырость потихоньку разъедает дерево и бетон, а также губит здоровье жителей злополучного дома. Как рассказывают владельцы квартир на первом этаже, частенько через унитазы поднимается чистая вода, переливается и затапливает квартиры. Пока негодуют владельцы квартир из 63-го дома по проспекту Аяйра, их соседи Сахарова 25 наблюдают за работой коммунальщиков, которые откачивают нечистоты из люков. В их доме та же беда. Слесарь-канализатор Михаил Аникин уверен, что все неполадки возникают из-за нерадивости самих жильцов.
Хлам бросают, пищевые отходы бросают, бытовые отходы бросают. Конечно, а кто может виноват? Конечно, сами жители виноваты.
Но начальник коммунального управления Зура Памичба не спешит возложить всю вину на одних только невнимательных хозяек. По его словам, Горстрой, организация, которая отвечает за исправность работы внутридомовых коммуникаций, никак не отыщет неполадки в подвалах. В этом и есть корень всего зла, считает он. А начальник горстроя, прибывший на место работы водоканала чуть позже, уверяет, что проблема во внешних коммуникациях, за работу которых как раз и отвечает ведомство Зураба Амичба. Пока две организации решают, кто прав, кто виноват, люди ищут помощи у чиновников разных уровней. По словам Элмаса Слонян, последний раз делегация жителей Сахарова 25 была на приеме у мэра столицы.
Мы ходили к Алясу Михайловичу, просили его о помощи. Он сказал, что да, мы будем это делать. Но опять-таки Вот придут, посмотрят, что-то выкачают и уходят.
Говорит жительница дома Алла Хаджикян.
Строители были здесь, отдыхали люди. Говорят, вот это так не может дом выдержать. Просто вот этот цемент свалится.
Но коммунальщики спешат успокоить жителей. По словам Ахмета Джирыпа, в течение месяца неполадки будут устранены. Сначала, как он говорит, городская коммунальная служба прочистит наружную систему коммуникаций. Благодаря этому можно будет осушить подвалы, что в свою очередь позволит начать поиски источника утечки. Однако странно, что подобную схему работы удалось выработать только сейчас, тогда как жители центральной части столицы мучаются уже многие годы. Марианна Котова для «Эхо Кавказа», Сухум.
«Эхо Кавказа».
В Грузии пока нет службы, призванной оказывать помощь жертвам сексуального насилия, совершенного во время вооруженных конфликтов. При парламентском совете гендерного развития была создана рабочая группа, которая должна выработать механизмы этой категории пострадавших людей. На тему сегодня работала моя коллега Нона Суварян.
ХМ против России и Грузии. Так называется единственное дело по факту сексуального насилия, совершенного во время конфликта. В данном случае речь идет об августовской войне, которое дошло до Европейского суда по правам человека. ХМ – это инициалы пострадавшей. Известно, что она пожилая женщина, которая во время боевых действий помогла мужу покинуть зону конфликта, но сама осталась в своем доме. Она даже не предполагала, что с ней может произойти нечто подобное. Чтобы добиться справедливости, женщина обратилась в НПО «Приоритет прав человека». Человека. Как говорит представитель этой организации Илья Мухашаврия, отправить жалобу в Страсбургский суд правозащитники решили после того, как прокуратура Грузии не ответила на их заявление.
Никакого ответа от прокуратуры мы не получали. Начали ли они расследование или нет, неизвестно. Предприняли ли они какие-либо меры или нет. Также и с ответом из России.
Пример ХМ наглядно демонстрирует, насколько бесправны жертвы сексуального насилия. Им даже некому обратиться за помощью. Именно поэтому представители НПО правительства Грузии и женской организации ООН решили разработать механизмы оказания помощи этой категории жертв военных конфликтов. Эксперты предлагают государству воспользоваться международным опытом решения подобных проблем, говорит советник по вопросам гендера женской организации ООН Тамар Сабедашвили.
Есть такая международная практика, когда человеку оказывают помощь по принципу одного окна. Это медицинская помощь, юридическая консультация, судебная экспертиза и психологическая помощь. Там человеку предоставляется комплексный сервис. Человеку не приходится ходить со своей проблемой от одного ведомства к другому.
Тем более, что рассказывать об обстоятельствах случившегося жертвы сексуального насилия часто не хотят. Психолог и председатель общественной организации Сапари Натоза Зашвили подчеркивает, что для многих женщин эта тема табуирована. Она приводит случаи из своей практики, не называя место и время этого события.
В деревне был создан временный лагерь. Там было много пленных. Вместе с физическим насилием там имели место и сексуальное насилие над женщинами, независимо от их возраста. Там были и несовершеннолетние. Некоторые женщины, пережившие те события, обратились к нам. Мы оказали им психосоциальную помощь, но ни одна из них не стала говорить, что пришла к нам как жертва сексуального насилия.
Рабочая группа по созданию механизмов помощи жертвам сексуального насилия во время конфликтов начала работать совсем недавно. Поэтому говорить о конкретных наработках пока рано. Но Лия Мухашаврия убеждена, что в своей работе группе необходимо учесть международный опыт. По словам юриста, действующая в Грузии практика помощи жертвам насилия – порой даже более унизительно, чем то, что пришлось пережить пострадавшим.
Жертве, женщине, приходится давать детальные показания следователю-мужчине, прокурору-мужчине, проходить медицинскую экспертизу при участии экспертов-мужчин. Есть и другие процессуальные детали, которые могут быть морально невыносимыми для жертвы.
Поэтому Мухашаврия предлагает создать службу, сотрудники которой предварительно пройдут специальный тренинг, получив знания о том, как находить общий язык с жертвами сексуального насилия. Она считает, что с пострадавшей женщиной должны вступать в контакт исключительно представительницы ее же пола. Нона Суварян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
А теперь, как всегда, по четвергам в эфире наша постоянная рубрика «Панорама». Ее подготовил по материалам корреспондентов радио «Свобода» Александр Касаткин.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Правозащитники и социологи предлагают провести в России масштабную миграционную амнистию, направленную на легализацию трудовых мигрантов и соотечественников, которые десятки лет проживают в стране, не имея российского гражданства. Федеральная миграционная служба заявляет, что не видит необходимости в подобной амнистии. А между тем, по различным данным, на территории России проживают от 2 до 12 миллионов нелегалов, рассказывает Марьяна Тарачашникова.
О необходимости проведения в России миграционной амнистии правозащитники говорят с начала 2000-х годов. Именно в то время миграционное законодательство было сильно ужесточено. Вместе с тем выяснилось, что без какого-либо гражданства, за исключением союзного, остаются десятки тысяч соотечественников, приехавших в Россию после развала СССР. Многие по сей день живут с паспортами Советского Союза. Причем потребовалось дойти до Верховного суда России, который подтвердил действительность этих паспортов. В 2005 году общественные организации, собрав экспертов при Уполномоченном по правам человека, разработали концепцию миграционной амнистии. Омбудсмен Владимир Лукин лично представлял ее на заседании трехсторонней комиссии под председательством тогдашнего вице-премьера Александра Жукова в Белом доме. У чиновников документ вызвал большой интерес. Они сообщили, что было бы неплохо несколько его доработать, и с тех пор текст проекта концепции лег под сукно. Теперь о нем снова вспомнили. На этот раз в фонде «Миграция. 21 век», который на основе концепции взялся за разработку законопроекта о миграционной амнистии, говорит руководитель фонда Вячеслав Поставнин.
Мы не знаем, где сколько этих мигрантов находится, в каком они статусе или полустатусе, или в каком состоянии они находятся, чем они занимаются конкретно. Амнистия позволит получить более-менее ясную картину, сколько же у нас людей работает. Первое – это просто учет. Второй вопрос. Мы этих людей выводим из бесправия, знаете, вот в правовое поле. А третье, мы можем наконец-то ввести всех этих трудовых мигрантов в налогооблагаемую базу. По нашим подсчетам, мы недополучаем примерно 400 миллиардов рублей ежегодно.
Председатель комиссии по межнациональным отношениям и свободе совести Общественной палаты России Николай Сванидзе убежден, что дальше тянуть с решением вопроса о легализации мигрантов, находящихся на территории страны, нельзя.
Порядок навести в сфере миграции нужно, и успокоить общественное мнение в этой связи нужно. Потому что существуют многочисленные фобии, связанные с миграцией, с мигрантами. Страх перед чужими, подозрительность к чужим, ненависть к чужим, ко всем, кто приезжает, прежде всего отличающимся внешним видом, языком или акцентом, религией, культурой, манерой себя вести. Подозрения, которые заключаются в том, что они еще отнимают наши рабочие места. Но вот идея амнистии, она мне представляется достаточно плодотворной. Ее нужно просто как следует обдумать с разных сторон.
В фонде «Миграция. 21 век», который занялся разработкой законопроекта, предполагающего проведение в России миграционной амнистии, не исключают, что уже осенью нынешнего года документ может быть внесен в Государственную Думу. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Рубрика «Панорама». Празднование Дня Победы в России на фоне вынесения судебных приговоров оппозиционерам. Подобный символизм привлек внимание в том числе в Америке, рассказывает Юрий Жигалкин.
С одной стороны, речь Владимира Путина на Красной площади, обещание возродить былую славу страны, сопровождаемое гулом военной техники. С другой, отправка в тюрьму людей, призывающих к строительству новой демократической России. Путин, по сути, говорил о том, что его роль заключается в восстановлении позиции России как сильной и уважаемой страны на международной арене, считает американский политолог, профессор Тринити колледжа Ричард Эббелинг. Очевидно, что сам российский президент отдает дань своей ностальгии по Советскому Союзу. Величие России в его интерпретации равно военной мощи. Способность вызывать страх у соседей, доминирующая роль, по его мнению, вызовет к России уважение в мире. Когда Путин говорит о равноправных отношениях России с Соединенными Штатами и другими ведущими странами, он, скорее всего, имеет в виду то положение, которое занимал Советский Союз. Но это положение в разгар холодной войны зиждилось лишь на одном факторе – гигантском ядерном арсенале СССР и угрозе его использования. Советский Союз не был экономически преуспевающей страной, он не был технологически развит, он с трудом кормил своих собственных граждан. Он не был ровней ведущим развитым стран. Другой путь, к величию и достойному месту России в мире лежит в создании общества, гарантирующего права своих граждан, общества, не боящегося инакомыслия. Россия может стать равным членом глобального экономического сообщества, уважая право своих граждан на свободное предпринимательство, разрушив олигархическую систему привилегий и коррупции. Вступая в должность президента, Владимир Путин пообещал стимулировать и модернизировать российскую экономику. Вы считаете это исполнимо? Изменение к лучшему экономической ситуации во власти российского правительства, но для этого требуется решительное изменение политики. Экономика страны должна быть открытой для внутренней и иностранной конкуренции. Необходимо подлинное уважение прав собственности и законов. Система коммерческих привилегий, распространяемых на узкий круг приближенных к власти, должна быть, если не уничтожена, то значительно сокращена. Рок России состоит в том, что до тех пор, пока удерживаются сравнительно высокие цены на природные ресурсы, у властей нет стимула к проведению реформ. Доходов от продажи ресурсов все еще достаточно, чтобы поддержать военные расходы и выполнять социальные обязательства. Если же эти доходы начнут падать, то за этим последует дефицит бюджета, падение налоговых доходов и инфляция. Таково мнение американского политолога и экономиста Ричарда Эбелинга.
Рассказывал Юрий Жигалкин. Вы слушали рубрику «Панорама».
Рубрика «Панорама».
Эхо Кавказа.
Такова картина дня 10 мая 2012 года по материалам корреспондентов радио «Эхо Кавказа». Наша программа закончена. У микрофона работал Олег Кусов. Всего вам доброго. До завтра в это же время.